В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
10:06 в российской столице. Доброе утро тем, кто в эти минуты присоединился к многомиллионной аудитории «Серебряного дождя». Это «Большой ежедневник». Меня зовут Юрий Пронько. Напротив меня прекрасная Мария Армас.
Доброе утро.
Доброе утро тем, кто к нам присоединился и кто готов участвовать в очень серьезном разговоре, серьезным собеседником. Я в самом начале напомню коммуникации, они вам потребуются. Плюс 7-903-797-63-33 наш смс-портал. На сайте silver.ru идет прямая веб-трансляция. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть. И, собственно, кто находится на сайте silver.ru, тот уже видит моего компетентного собеседника в этом часе. Это Сергей Глазев, экономист, академик Российской академии наук, советник президента России по экономике. Сергей Юрьевич, рад вас видеть. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу посвятить этот час не просто обозначению реперных точек состояния российской экономики, где мы находимся, но попытаться с вашей помощью вывести, ну уж если не рецепты выхода из этого кризиса, то хотя бы обозначить те вектора и те направления, которые, по вашему мнению, являются реперными. Ну, и вторая моя главная задача — это вас раскрыть. Вы меня простите, но я в последнее время все чаще и чаще замечаю созданный не вами, а скорее даже коллегами-журналистами образ такого консерватора, который хочет все задушить, который хочет ввести валютное регулирование, который хочет все, вот это труднопроизносимое слово, о государствлении довести до абсолюта, до 100% и так далее, и так далее. Насколько я понимаю, вот даже по последнему вашему докладу на Столыпинском клубе, это образ, это миф, который вам создали.
Вы знаете, создали люди, которые не то что книжек не читают, они даже биографии не знают. Мне пришлось все время заниматься и либерализацией внешнеэкономической деятельности, и вводить то самое валютное регулирование, которое обеспечило тогда стабилизацию курса рубля, и формировать валютный рынок. Я за все это отвечал в 92-93 годах, и даже самые отъявленные либералы, как они себя называют, признавали, что единственным успешным сектором реформ в начале 90-х годов была внешнеэкономическая деятельность. И надо сказать, что мне тогда пришлось выдержать много столкновений с Международным валютным фондом, который требовал от нас открыть все и сразу. Вот мы пошли путем постепенного открытия экономики, ввели экспортные пошлины на вывоз сырья для того, чтобы государство хоть как-то могло тогда свести концы с концами. За счет этих экспортных пошлин тогда формировалась 1/3 федерального бюджета, что позволило хоть как-то найти средства для обеспечения социальных гарантий. А если бы мы поступили, как рекомендовал Валютный фонд, все открыть и никаким регулированием не заниматься, то хаос, я думаю, угробил бы экономику совсем. Вот сейчас мы видим, к чему приводят эти рецепты. Болтанка курса по 5-10% в неделю. Незнание того, что будет через, не то, что через год, через месяц, через неделю, мы не знаем, какой у нас будет курс, какие будут на рынке процентные ставки, можно ли вообще взять кредит. То есть полуграмотные люди, которые не читают книжек и не изучают историю ни нашей страны, ни других стран, имеют очень фантасмагорические представления в голове о том, как должна быть устроена современная, открытая, замечу, рыночная экономика, и слепо идут за рекомендациями таких же «экспертов», в кавычках, из американского казначейства или Международного валютного фонда.
То есть пункт первый. Сергей Глазев, двоеточие. Я сторонник открытой рыночной экономики.
Я ее делал своими руками, поэтому бессмысленно здесь бить себя в грудь. Открытая рыночная экономика должна быть разумной. Она должна быть открытой не с точки зрения, как знаете, раскрыть квартиру среди зимы во время урагана, и пусть ветер гуляет по вашей квартире и выносит все, что там плохо лежит. Открывать надо таким образом, чтобы наша экономика могла эффективно войти в международное разделение труда, быть конкурентоспособной, чтобы мы могли пользоваться преимуществами экспорта нашей высокотехнологической продукции, а открывать так, чтобы стать сырьевым придатком уже не только Европы, но и Китая, для этого много ума не надо. Но это не имеет никакого отношения к современным понятиям о том, как нужно регулировать открытую экономику.
Я напомню слушателям, здесь Сергей Глазев в «Большом ежедневнике». Сергей Юрьевич, давайте тогда ваш взгляд. того, что мы имеем сейчас в российской экономике, считаете ли вы это кризисом, долгосрочным кризисом? Какие, на ваш взгляд, самые болевые точки существуют в нынешней ситуации? Давайте вот такая констатация, взгляд Сергея Глазева.
Да, я хочу подчеркнуть, что это именно мой взгляд. Вы меня представили как советника главы государства. Я буду высказывать только свою личную точку зрения, которую никак не буду комментировать ни официальную, ни давать какие-либо оценки. Замечу, что советник я не по экономике, а по евразийской интеграции, что тоже имеет, конечно, вот, экономический смысл.
Многие думают, что действительно вы именно по экономике.
Нет, да? Я отвечаю за уже более 5 лет за евразийскую экономическую интеграцию и работал первые 3 года создания таможенного союза в качестве главного чиновника, ответственного секретаря евразийской, точнее, тогда это называлось Комиссия таможенного союза.
Принимается. Итак, тогда мнение экономиста Сергея Глазева.
Ну, первое, что мне кажется очень важным отметить, что ситуация стала неуправляемой. Ну, обратите внимание, как только наши денежные власти заявили о переходе к таргетированию инфляции, поставили в качестве цели снижение инфляции до 4% годовых, она вместо того, чтобы снизиться в 2 раза, повысилась в 2 раза. То есть это явный признак полной неуправляемости, непонимания того, как нужно управлять макроэкономическими параметрами для того, чтобы добиться желаемого уровня инфляции. Если мы бы предположили, действительно, вот мы хотим снизить инфляцию, да, что для этого нужно сделать? В условиях открытой экономики, которая настолько сильно зависит от экспорта и от импорта, как наша, главным фактором, который влияет на цены, является курс рубля. Ну, это азбучная истина. Ситуация, когда, допустим, вы хотите снизить инфляцию и при этом отпускаете рубль в свободное плавание, да еще намекаете, что из-за снижения цен на нефть и санкций курс рубля будет падать, вы даете сигнал спекулянтам валить рубль, а это означает раскручивать инфляцию. Вот поэтому у меня в голове не укладывается, как можно одновременно заявлять о том, что мы таргетируем инфляцию и отпускаем курс рубля в свободное плавание. Конечно, этот счет есть.
Таргет и курс вы увязываете. Это единое целое.
Нет, я говорю о том, что если у нас таргет, то есть цель по-русски, снижение инфляции, то главным фактором, который воздействует на инфляцию сегодня, является курс рубля. Поэтому если мы хотим инфляцию снизить, нам нужно стабилизировать курс. Mm. Если мы курс не можем стабилизировать, значит, ни о каком таргетировании инфляции речи быть не может.
А есть ли возможность в сырьевой экономике, которая зависит от конъюнктуры глобальных цен?
Ну, конечно, есть. Во-первых, у нас большой запас прочности, и там, когда руководители денежных властей говорят о том, что курс рубля должен демпфировать внешние шоки, то это как раз касается стабильного курса рубля. Стабильный курс демпфирует внешние шоки, позволяет нашей экономике защититься от урагана снаружи, когда курс стабильный. А когда Центральный банк уходит с рынка и говорит, пусть курс свободно плавает, у нас курс многократно усиливает внешние шоки. Не ослабляет, а усиливает, потому что на спекулятивном рынке действуют матерые спекулянты, которые умеют манипулировать курсом. И когда Центрального банка нет на рынке, они знают, что он не придет, они манипулируют курсом рубля, что можно наблюдать по динамике торгов на Московской бирже. Обратите внимание, мне кажется, не случайно переход к свободному плаванию курса рубля произошел после приватизации Московской биржи, когда биржа была отдана, по сути, в руки финансовых спекулянтов, и им очень хотелось, чтобы и в их руки отдали курс рубля. И вот они в течение 2 лет на наших глазах раскачивают курс. Причем ни в одной нефтедобывающей стране мира ничего подобного не наблюдается. Там самые близкие от нас нефтедобывающие страны девальвировали свою валюту на 12-15%. А у нас она девальвировалась больше, чем на 100%. Потом начала болтаться. Угу. Нигде в мире нет такой болтанки курса рубля, курса национальной валюты, потому что это азбучная истина для рыночной открытой экономики. Если мы хотим макроэкономическую стабильность, мы должны, прежде всего, добиваться стабильности курса. И не случайно в Конституции страны написано, что главная функция Центрального банка – это обеспечение стабильности и устойчивости национальной валюты. Под этим понимается прежде всего стабильность курса. Мы имеем сегодня большие валютные резервы, которых в два раза больше, чем количество рублей в экономике, чем денежная база.
А вот смотрите, вы сказали о том, что мы имеем большой запас прочности. Что конкретно мы можем выдержать? То есть вот если так визуализировать для слушателей эту прочность.
Очень просто. Вот смотрите, рубль рухнул под следствие манипуляции, я убежден, спекулянтов. Рухнул в декабре 2014 года до минимума тогда. Там было что-то 70 с чем-то рублей за доллар. Потом спекулянты с рынка ушли, рубль поднялся.
До 60.
Потом они опять пришли на рынок, опять начали его давить вниз. На каждом таком качке спекулянты получают огромные деньги. По оценкам экспертов, только в 94 году у нас сначала постепенная девальвация, потом обвальность, спекулянты за счет всех остальных, то есть за счет обесценения рублевых доходов и сбережений, положили себе в карман порядка 15 миллиардов долларов сверхприбыли. Сегодня эту сумму нужно умножить еще на 3, потому что манипуляция выглядит очень просто. Спекулянты давят курс вниз, договариваясь между собой через притворные сделки. Поскольку центрального банка нет, они хозяева на рынке. Они через притворные сделки догоняют курс рубля до минимума, вызывают панику, после чего продают валюту, снимают рубли, уходят с рынка, курс рубля поднимается. Потом они ждут очередного повода. Либо кто-то из чиновников даст сигнал, что рубль будет падать, либо там какой-нибудь шок на нефтяном рынке, или боевые действия. И начинается следующая кампания. Вот так вот рубль качается вниз, на этом получается сверхприбыль. Потом они уходят с рынка, фиксируют доходы. Рубль поднимается, они снова скупают валюту и начинают через пару месяцев новый такт опускания рубля. Что мешало нам в декабре 2014 года зафиксировать курс на этой минимальной планке? Вот упали до 72, ну, хотя это неоправданный курс, но упали. Да? Зачем позволять ему раскачиваться? Зафиксировали. Вот прошел год с тех пор, даже больше. После этих колебаний, многократных, вот если посмотреть колебания курса на графике, это, знаете, как инфаркт миокарда в медицине, когда начинает, или как землетрясение. И, собственно говоря, такие колебания курса, это можно сравнить с землетрясениями для экономического всего нашего здания. Mm-hmm. Эти землетрясения разрушают фундамент, в фундаменте образуются трещины, в которые проваливаются целые отрасли экономики, Сеевич, которые не могут планировать свою деятельность. Так вот, отвечая на ваш вопрос.
Про запас прочности.
Если бы центральный банк не уходил с рынка и зафиксировал просто курс рубля примитивно на том уровне, на котором он был в декабре 2014 года. Мы сегодня вернулись на этот же уровень. Но не было бы этих колебаний, не было бы разноса на финансовом рынке, не трещал бы наш фундамент экономический по швам. Все бы постепенно приспособились к новому курсу рубля. Пошло бы импортозамещение, о чем так много говорится, потому что курс рубля сегодня, и тогда он был в 3,5 раза ниже паритета покупательной способности. То есть по всем сравнительным меркам, по мировым сопоставлениям, он занижен по сравнению с...
Недооценен, да.
Недооценен по сравнению с разумным уровнем. Плюс, я уже говорил, валютные резервы в два раза больше количества рублей в экономике. То есть легко можно его было стабилизировать и не допускать этих колебаний. Тогда бы бизнес уже понял, что вот новые ориентиры. Импорт подорожал, началось бы импортозамещение, экспорт стал более эффективным, пошел бы рост за счет экспорта. Если бы при этом еще вместо повышения процентных ставок начали их снижать, кредиты пошли бы в экономику, и начался бы экономический рост. Именно это дело правительства Примакова и Геращенко. Тут ничего сложного нет, это элементарно, это азы вообще механизма регулирования открытой рыночной экономики.
Правительство премьера Евгения Максимовича Примакова считалось мега-красно-консервативным, но по своим решениям, по-моему, вот это были либералы, вот это были рыночники, которые реализовали этот концепт.
Смотрите, вот повышение процентной ставки возьмем, да. Тогда тоже к нам приезжал, я помню, господин Ковало из Аргентины, которого привозили, но там было много тумана и шума вокруг этого. Мне пришлось написать записку, к чему привели реформы господина Ковало в Аргентине. Он убил аргентинскую экономику, просто убил. Значит, и нам он рекомендовал сделать то же самое. Он рекомендовал поднять процентные ставки после дефолта тогда, 98-го года. А Ковало поддерживал МВФ вовсю. Нам это все навязывали очень, так сказать, агрессивно. Его рецепт был именно тот, который сегодня реализуется. Повышение процентной ставки, полная открытость экономики, отказ от любых валютных ограничений. Повышение процентной ставки, замечу, до 80 рублей за доллар тогда. и свободный режим обменного курса рубля. Вот что нам, вот именно то, что мы сейчас реализовываем, тогда Ковало предлагал. Но хватило ума тогдашнему, так сказать, политической элите властвующей страны отказаться от этого самоубийства. И правительство Примакова и Геращенко реализовали прямо противоположные механизмы. Был стабилизирован курс, были введены избирательные валютные ограничения против спекулянтов. А именно, Геращенко зафиксировал валютную позицию коммерческих банков для того, чтобы деньги не перетекали на валютный рынок. Процентные ставки не стали повышать, они стали резко отрицательными в реальном выражении. Кредит пошел в оживление промышленного производства, и мы получили рост промышленности примерно на 1% в месяц. То есть буквально там за полгода экономика восстановилась, инфляция упала в 3 раза. Все это легко считается. Это как 2×2=4. Сегодня мы делаем прямо наоборот. Я хочу сослаться на Шумпетера, которого, ну, никак не назовешь красным, так сказать, экономистом, наверное, да, или...
100%.
Или, значит, он классик инновационной экономики. Угу. Шумпетер говорил, что процентная ставка – это налог на инновации. Да, вот думайтесь. Значит, если мы хотим инновационного развития, а научно-технический прогресс – это основа современного экономического роста. 90% роста современной экономики – это внедрение новых технологий, новых знаний. Все это уже понимают. Но механизм финансирования научно-технического прогресса – это кредит. Другого нет. Попытки за счет бюджета вытягивать инновации – это, ну, курям насмех, извините. В бюджете нет на это
денег.
Венчур. Это все кредитные деньги. Обратите внимание, сейчас уже после финансового кризиса 2008 года все страны ведущие мира перешли на денежно-промышленную политику. Низкие процентные ставки, вплоть до отрицательных. Вот Банк Японии сейчас вообще ввел отрицательную ставку рефинансирования, в номинальном выражении отрицательную. Широкая денежная кредитная эмиссия, денежная база доллара, количество долларов в Америке, в экономике мировой, скажем так, увеличилась в 3 раза за 7 лет. Фунта стерлинга раза в 2, евро в 1,5 раза. То есть все ведущие, я же не говорю про Китай и Японию, где темпы примерно такие же, расширение кредита. И существует множество исследований, достаточно подробных, я вот на Миркина могу сослаться, которые описывают, как те или иные страны совершали технологические рывки, проводили структурные перестройки экономики, добивались устойчивого экономического роста. Везде основой финансирования научно-технического прогресса был и остается кредит. И вообще говоря, современный экономический рост начался так, и промышленная революция тогда, когда государства придумали кредит. И функция выдачи кредитов перешла от ростовщиков, которые держали ставки 50%, а то и 100% годовых, перешла к государственным финансовым институтам, а потом уже и к частным. Без дешевого долгосрочного кредита экономический рост современный невозможен. Невозможны инновации, невозможен научно-технический прогресс. Поэтому Шумпетер совершенно правильно говорил, что процентная ставка – это налог на инновации. Из этого вытекает, что если мы хотим иметь современную экономику, нам нужно иметь дешевый кредит. Значит, но есть проблемы, о которых я хочу сказать.
Обязательно сейчас о проблемах поговорим, но вы неоднократно сказали про спекулянтов. Я смотрю на структуру, кто может заниматься финансовой спекуляцией? Банки. Я смотрю на структуру российского банковского рынка. Уровень огосударствления меня ужасает. Я вижу это, вижу гигантскую, на самом деле, проблему, которая на нас надвигается, и за которую, кстати, будет отвечать государство денежными средствами налогоплательщиков. С одной стороны, госкорпорация АСВ – это, безусловно, достижение, это благо. Но, понимая те схемы, вы же еще лучше меня информированы о тех схемах, которые реализуются через банковские учреждения. Самое простое – двойная бухгалтерия. Самое простое то, что мы видим, ежедневные транзакции, которые видит Банк России, не отражаются в принятии решений. И меня это очень сильно беспокоит. Спекулянты – это госбанки фактически.
Вот вы ответили сами на свой вопрос. Значит, а почему так происходит? Потому что так сформирована система сегодня управления денежными потоками. Когда Центральный банк отказывается от стабильного курса рубля, нарушая свою конституционную обязанность, замечу. и поднимает процентную ставку до уровня, который в 3 раза превосходит рентабельность в производственной сфере, капитал, вообще деньги автоматически начинают из производственной сферы уходить. Плюс центральный банк начинает сокращать в целом их предложение, потому что при таких процентных ставках автоматически происходит свертывание кредита. Замечу, что когда эта политика начиналась, у нас рентабельность, там, скажем, машиностроения была порядка 6%. Ставку подняли до 17, значит, на рынке она стала больше 20, и так вот 15-20 она сейчас сохраняется. Из всех отраслей промышленности только нефтегазовая и химико-металлургическая способны брать кредиты под такую ставку. А доля кредита в оборотных средствах предприятий промышленности зашкаливает за 50% и выше. Значит, когда поднимается процентная ставка до такого уровня, у предприятия остается 2 варианта действий. Либо поднять цены для того, чтобы отбить процентную ставку. И девальвация рубля дала такую возможность, потому что импортный конкурент подорожали импортные товары, значит, люфт определенный возник. Те предприятия, которые смогли поднять цены, они их подняли. То есть вместо того, чтобы заняться импортозамещением и расширением объемов производства, брать кредиты для расширения объемов производства по ставке, которая в 3 раза выше вашей рентабельности, ну, никакого смысла нет. Поэтому предприятия вынуждены были вместо того, чтобы заняться импортозамещением, расширением выпуска продукции, подняли цены. Собственно, это был еще один толчок к инфляции. Поэтому, когда Центральный банк заявляет, что он таким образом таргетирует инфляцию, это вызывает недоумение, мягко говоря. Потому что эти действия толкают сначала торговцев на повышение цен после девальвации рубля за счет повышения цен на импорт. А затем внутренних производителей толкает, опять же, на повышение цен вслед за импортом, потому что у них нет другого варианта действий. Потому что они не могут взять кредит для расширения производства. И второй вариант. Если невозможно поднять цены по ряду причин, значит, приходится отдавать кредиты и сжимать производство. Но предприятия не планировали таких турбулентностей. Они составляли инвестиционные программы. Они не ожидали, что курс рубля упадет в 3 раза. Они не думали, что так поднимутся процентные ставки. Значит, многие из них не могут отдать кредитов. Значит, возникает проблема просроченных плохих долгов. И как снежный ком она накапливается, потому что сразу это нелинейный процесс, он идет лавинообразно. И банки превращаются тоже стоят перед следующей дилеммой. Значит, либо они должны эти предприятия обанкротить, отобрать у собственников. И это просто питательнейшая среда для рейдерства. Рейдерство сегодня процветает. Когда какой-то банк отказывается пролонгировать кредит, у предприятия нет возможности перехватиться. Это длительные сроки, подчас год уходит на переход к другому банку. Значит, тут же появляются граждане, которые говорят, мы купим ваше предприятие за 3 копейки, приходится собственнику уходить, и у этих уже кредиты есть наготове. Это мало того, что они спекулянты, так они еще и рейдерами становятся. Второй вариант у банка – это начать перекачку денег на валютный рынок. Там же гигантские прибыли. Для валютных спекулянтов, если вы встроены в систему манипуляции курсом рубля, то есть если вы участники этого счастливого пула, который имеет инсайдерскую информацию и прекрасно уверен в том, что центральный банк на рынке не появится. Если вы такой счастливчик, у вас норма прибыли будет 80-100%. Поэтому вы можете брать кредиты и под 20%, и под 40%, так сказать, и спокойно их отбивать. Поэтому неудивительно, что банки, о которых вы говорите, при том, что у них резкое увеличение проблемных кредитов, они, тем не менее, показывают неплохие результаты. У них хорошие доходы по процентным ставкам, потому что спекулянты охотно берут. Эти деньги берут спекулянты, которые играют против курса рубля. И эти деньги еще берут нефтяники, газовики, металлурги, потому что у них объемы валютной выручки позволяют им, поскольку курс рубля болтается, они валютную выручку продают в моменты, когда курс достигает минимума. И на переоценке своих валютных активов, они отбивают эту процентную ставку. То есть вот деньги устремляются только в эти 2 сектора. В спекулятивный сектор и в добывающую промышленность. И то добывающая промышленность еще большой вопрос.
А то, что мы постоянно говорим, производство, инновациям и модернизация ныне существующих, зашкаливающая амортизация основных фондов, это лишено этого финансирования.
Результат, кратко. Значит, инвестиции сокращаются на 10%.
Так.
А объем спекуляций на бирже вырастает многократно, во много раз. Сегодня за один квартал на бирже оборачивается 100 триллионов рублей. Можете себе представить?
Сергей Глазев здесь и сейчас в «Большом ежедневнике» под «Серебряным дождем». Продолжим через пару минут.
В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
10:35 в российской столице. Это «Большой ежедневник» здесь и сейчас в студии прямого эфира «Серебряного дождя». Экономист, академик Российской академии наук Сергей Глазев. Сергей Ильич, я вот хочу... Вот сейчас мы обменялись за эфиром репликами по последним событиям. Вы же прекрасно понимаете, я как журналист не могу не актуализировать, да, наш разговор. Мы... полчаса посвятили очень серьезной тематике финансов.
Но мы не завершили, там есть подводные камни, о которых надо...
Давайте тогда обозначайте, я задам актуальный вопрос чуть позже.
Иными словами, в результате, в кавычках, таргетирования этой самой инфляции, смысл, который свелся к тому, что подняли процентные ставки и отпустили курс рубля в свободное плавание, денежные потоки устремились на валютный рынок, на котором в отсутствии Центрального банка, его регулирующего воздействия и его участия в целях стабилизации курса, курс стал игрушкой в руках у спекулянтов. Если вы посмотрите, кому принадлежит валютная биржа, вы обнаружите, во-первых, большую тень, половина акционеров неизвестны, а те, которые известны, это банки крупные. А в структурах управления сплошь представители банков, которые активно участвуют в кредитовании спекулятивных операций. Во главе всего этого дела наблюдательный совет, которым руководит небезызвестный Алексей Леонидович Кудрин, великий либерал, так сказать, и реформатор. Значит, вот они устроили манипуляции курсом рубля таким образом, что объем операций на бирже вырос более чем в 10 раз, экономика в стране падает, инвестиции рухнули более чем на 10%, а биржа раздулась многократно. На сегодняшний день объем операций на бирже, валютных операций, составляет, я уже сказал, 100 триллионов рублей в квартал, то есть за год на ней обращается денег десятикратно больше, чем объем ВВП, и там больше, чем 10 раз, чем экспорт и импорт. Возникает вопрос, а кто же покупает, продает валюту? Получается, что в 90% случаев покупают и продают валюту спекулянты, только для того, чтобы нажиться на манипуляциях курсом. Почему я утверждаю, что это манипуляции? Потому что если была бы честная игра, и участники рынка не знали бы, курс пойдет вверх или вниз, не было бы таких гигантских объемов. Если такие гигантские объемы денег сегодня на бирже сосредоточены, это означает, что люди, которые там играют, они знают, куда пойдет курс. Они управляют движением курса. Иначе бы они не лезли бы туда со своими деньгами.
Но смотрите, наш слушатель Сергей вот немножко в пандан действительно задает вопросы. То есть, что получается? Российские экономические власти, президент и прочие просто спасовали перед спекулянтами.
Ну, я думаю, что они находятся, я сейчас скажу это, они находятся в сговоре.
Я бы не сказал, что они спасовали или тем более находятся в сговоре. Дело в том, что в рамках вот этой псевдолиберальной парадигмы, которая нам навязана и которая порождает безответственность с одной стороны, хаос с другой стороны в системе управления, появляется такая мутная вода, в которой очень трудно разобраться. Для того, чтобы в ней разобраться, нужно, чтобы работала система регулирующих органов. Вообще, говорят, не дело президента следить за спекулянтами. Ну, это смешно. И не дело даже правительства. Для этого есть механизм регулирования работы биржи. Существует 100 способов прекратить спекуляции. Причем рыночных способов, либеральных способов.
В Америке, реально либеральный да, способ.
Там, скажем, в Америке добавим. Или в Англии, если бы такие шли болтанки курса национальной валюты, уже бы давно прекращали торги, во-первых. В Японии бы просто проводили расследования по фактам манипуляций. Мой друг, замминистра финансов Японии, рассказывал, как он за 3 часа прекратил сговор спекулянтов, просто позвонив прокурору и попросив прислать им ордера на арест. Потому что это преступление.
Манипуляция... Через 3 часа курс японской иены стабилизировался.
Значит, манипуляция курсом – это преступление. Это и по нашему закону преступление. В Америке это считается тягчайшим преступлением. За это дают пожизненно, вообще говоря, даже больше, чем пожизненно. В Англии за это миллиардные штрафы положены. Про Китай я уж не говорю. Там мы знаем, что произошло с биржевиками, которые пытались манипулировать потоками. Так вот,
но я надеюсь, вы не сторонник китайского метода.
Нет, я сторонник того, чтобы государство занималось тем, чем оно обязано заниматься, а именно рынок должен работать в интересах роста производства, а не в интересах обогащения спекулянтов. Потому что, когда рынок манипулируется спекулянтами, это значит, что сверхприбыль образуется за счет нас с вами, за счет доходов всех остальных. Потому что, когда кто-то наживается на падении курса, это означает, что источником этой наживы является обесценение сбережений и доходов в рублях. И это перераспределение денег не на пользу экономики. Это деньги, которые скапливаются в этом финансовом пузыре, и потом отправляются в офшоры. И потом из офшоров уже приходят частично, возвращаются к нам как псевдоиностранные инвестиции. Поэтому существует множество способов стабилизации. Скажем, если мы хотим, чтобы у нас валютная система демпфировала внешние шоки, нам нельзя допускать большой кредитный рычаг на спекуляциях. Потому что та система, которая сегодня создана, я уже говорил, она многократно усиливает внешние шоки. Любое колебание цен на нефть оборачивается землетрясением в нашей экономике. Разрушается фундамент, несущие стены нашей экономики. Потому что нельзя ничего планировать при таких колебаниях курса. Если мы хотим стабилизировать курс, мы должны, во-первых, убрать механизмы раскачки курса. Всем биржевикам хорошо известен институт кредитного плеча. Когда заключаешь сделку на какой-то срок, а денег у тебя нет. Ты там ставишь небольшую сумму, а когда наступает время сделки, ты берешь кредит в банке. И эти банки тут как тут. И наши, и зарубежные. Замечу, что западные санкции не распространяются на спекулянтов. Американцы ограничили кредиты только длинными и средними. На 30 дней можно брать себе спокойно. Да, да. Я уж не говорю о том, что 90% спекулянтов — это как бы не резиденты. То есть деньги приходят из-за рубежа и уходят за рубеж. То есть мы позволяем высасывать из нашей экономики сверхприбыли, которые тут же улетучиваются за границу. То есть прекращение этого кредитного плеча, прекращение вообще кредитования спекулятивных операций. Это первое, что должен был сделать Центральный банк. Вместо этого они, когда курс рубля упал, придумали еще один способ кредитования спекулянтов через валютное репо, так называемое. Хочешь взять деньги в валюте, это очень важно было для того, чтобы спекульнуть на повышение курса рубля, пожалуйста, так сказать, вот вам валютное репо.
Сергей Юрьевич, ну логичный вопрос, что уж мы так позволяем высасывать из себя деньги?
Вы знаете, у этой политики очень много сторонников. Вот эти банки, о которых вы говорите, это влиятельные,
государственные банки.
Это влиятельные, так сказать, структуры и руководители. У них полно экспертов прирученных, аналитиков, о которых вы говорите, которые поливают грязью оппонентов и говорят, что это самая лучшая политика в мире. А творцов этой политики награждают премиями международными за то, что они лучшие в мире там, банкиры или министры. Это все некая система манипулирования общественным мнением, которая создает иллюзию, что так и надо делать. Хотя, на самом деле, от этой политики страдает, прежде всего, бизнес частный. Потому что частному бизнесмену, в отличие от госкорпорации, в отсутствии кредита вообще некуда податься. И никакие инновации, которые мы рассчитываем, чтобы наша предпринимательская активность наших граждан, их творческие возможности раскроются, для этого на граждан надо дать дешевые кредиты на длинные сроки, как это делается во всех странах мира, где в этот сложный период структурной перестройки экономики на основе нового технологического уклада, как я уже сказал, перешли к денежно-промышленной политике, заливают экономику дешевыми деньгами, замечу, инфляции там не наблюдается. Конечно, это не стопроцентная эффективность, там, допустим, три четверти денег этих болтаются в финансовых пирамидах и пузырях с производными, но как минимум четверть денег доходит до новаторов, до инженеров, до предпринимателей, и взять сегодня кредит в Америке, в Европе, в Китае, в Японии вообще не проблема. Если у тебя есть идеи, тебе дадут бесплатно сначала деньги, посмотрят, что у тебя получится через венчурную компанию или просто гранты. Затем, если что-то получится, дадут кредит на опытное производство под нулевую ставку, да еще, может быть, с премией, да еще государство субсидирует еще что-нибудь по неокрам. А потом, когда будет понятно, что у тебя получается хороший проект, ты получишь на 10 лет под 1% годовых. Вот это, так сказать, нормальная среда для развития экономической активности и для развития предпринимательства на базе научно-технического прогресса. Почему у нас это невозможно сделать? Потому что главный принцип в рыночной экономике финансирования экономического роста – это не просто кредит, это целевое использование денег на цели производства. Если вы даете кредит просто так, в этой турбулентной ситуации, и не следите, куда он идет, 100% уйдет на спекуляции. Так было в 1998 году. 2 триллиона рублей Центральный банк влил в экономику, и на такую же сумму увеличились валютные активы коммерческих банков. То есть все, что Центральный банк поливал в экономику в 2008-2009 году, практически оказалось на валютном рынке. То же самое сегодня. можно проследить, как начиная с 2013 года, после того, как началось этот разговор про таргетирование инфляции и понижение курса, деньги стали перекатываться на валютный рынок. И 9 триллионов рублей, которые Центральный банк эмитировал тогда на рефинансирование коммерческих банков, постепенно трансформировались в валютные активы коммерческих банков.
И вот отсюда, то есть, я понимаю, появляется...
Из этого, если мы не введем механизм контроля за целевым использованием денег, то никакая кредитная эмиссия нам не поможет.
Но отсюда возникают разговоры о том, что Глазьев хочет запустить денежный станок.
Значит,
из контекста вырываются ваши слова,
опять же,
про триллионы.
Опять же, сошлюсь на классика, да, которого нельзя обвинить там, в склонности к социализму. Так сказать, это речь идет о Кейнсе, авторе современной денежной политики, который говорил следующее: если у вас в экономике свободные мощности, свободные ресурсы, вам нужно увеличивать количество денег для того, чтобы загрузить полностью факторы производства. Uh-huh. Если у вас факторы производства все загружены, тогда увеличение денежной эмиссии увеличивает инфляцию. Это точка перехода. У нас загрузка производственных мощностей составляет не более 60%. Причем это не только старые мощности, о которых там говорят, что типа металлолом. Это новые мощности, в том числе, которые были введены за последние 10 лет. Они тоже не загружены. Поезжайте на любое промышленное предприятие, вы увидите, что в ситуации сжатия денег, удорожания кредита и сокращения спроса, мощности останавливаются, в том числе современные и высокоэффективные. Так что у нас по Кейнсу ситуация, когда нужно увеличивать денежное предложение, увеличивать монетизацию. Возьмем другого классика денежного обращения, Тобина. Это вообще Нобелевский лауреат, который, ну, очень либеральный вообще по своим, так сказать, подходам. Он доказал теорему о том, что главной задачей денежных властей должно быть создание максимально благоприятных условий для роста инвестиций. То есть таргетировать нужно повышение инвестиций, а не псевдотаргетированием инфляции заниматься. Это по классике денежного обращения. Так вот, если мы хотим добиться экономического роста, нам нужно обеспечить расширение кредита для реального сектора, для производственной сферы, для освоения новых технологий. Для этого существуют, опять же, рыночные механизмы, которые отработаны в мире. Все инвестиционные компании, которые, или финансовые фонды, которые дают деньги на что-то, на какие-то инвестиции, они следят за тем, чтобы эти деньги не уходили куда-то в сторону, а были реализованы в этих бизнес-проектах.
А как вам кажется, на какие инвестиции мы сейчас должны дать деньги? На что именно?
Ну, во-первых, это вопрос к бизнесу. Бизнес должен предложить свои инвестиционные планы.
И бизнес не предлагает.
Бизнес
сейчас
предлагает. Почему? Угу. Вот прошло два больших съезда, «Деловая Россия» и «Опора России». Бизнес там говорил о том, что они готовы поднять производство на 10% в год поднимать. У них есть для этого возможности. Им не хватает кредитов для того, чтобы загрузить существующие мощности и вложить инвестиции в модернизацию. И в основе модели, которую мы предлагаем, лежит частно-государственное партнерство. Именно со стороны бизнеса должна быть инициатива. Uh-huh. Ему лучше видно, куда направлять деньги, где перспектива роста. Государство должно обеспечить диалог бизнеса и науки. Наука должна подсказать, где эти направления технологического прорыва. И мы хорошо видим сегодня контуры формирования нового технологического уклада. Рост, скажем, таких производств, как нанотехнологии, биоинженерные технологии, информационно-коммуникационные, 30% в год сегодня идет в мире. И нам ничто не мешало занять лидерство по производству светодиодов, например. Мы еще 10 лет назад были на передовом уровне, а сегодня американцы выпускают 7 миллиардов их в год, и все, рынок занят. То есть, если бы мы туда влили деньги в тот момент, то сегодня мы бы были лидерами. Потому что мы лидировали в лазерных технологиях. Таких примеров очень много, я сейчас не буду на них останавливаться. То есть смысл такой, что государство, как дирижер, обеспечивает взаимодействие бизнеса и науки. И как крупнейший потребитель гарантирует, что будет участвовать в формировании этих рынков новых. Составляются контракты между бизнесом и государственными уполномоченными структурами, в рамках которых бизнес берет на себя обязательства, предприятия берут на себя обязательства модернизировать и расширять производство, а государство берет на себя обязательство обеспечивать стабильность макроэкономических условий и долгосрочный дешевый кредит. Назначаются уполномоченные банки, которые сами добровольно берут на себя ответственность контролировать целевое использование денег, и через эти банки идет дешевый кредит под процентную ставку 2-3 на расширение производства. Инфляции при этом не будет, потому что расширение производства и снижение издержек обеспечит снижение цен. Мы это видим и по статистике. В периоды, когда у нас расширялось денежное предложение, в ситуации недомонетизированной экономики, цены падали всегда. И наоборот, когда денежное обращение сжимается, цены растут. Именно это сегодня и происходит. Если Центральный банк имел там 2 года назад 9 триллионов рублей выпущенных в обращение через кредитную эмиссию, сегодня они их сжали до 4 триллионов. 5 триллионов забрали из экономики после повышения процентных ставок. И сейчас денежная программа Банка России предполагает сокращение денег в дальнейшее, в ближайшие 3 года, что, несомненно, повлечет и сжатие производства, и повышение цен одновременно. То есть они усугубляют наше пребывание в стагфляционной ловушке. Чтобы из этой ловушки выйти, нужно дать экономике дешевый кредит, но дать под контролем, с тем, чтобы бизнес отвечал за целевое использование этих денег в соответствии со своими же собственными бизнес-планами, которые должны, конечно, проходить научную экспертизу и аудит. В принципе, бизнес к этому готов. Они об этом говорили, и они хотят этого. И президент объявил о том, что мы должны развивать так называемые специальные инвестиционные контракты. Вот эта форма, о которой президент сказал в своем послании последнем, может быть основой этого механизма.
Дай бог. Вы знаете, это же чистой воды либеральная концепция. Потому что тех людей, которые сами себя величают либералами, они к ней не имеют никакого отношения. То, что вы сейчас озвучили, государство-регулятор, при этом максимум частной инициативы. Вот они, вращающиеся сосуды.
Я бы предложил либералам уйти в частный бизнес с государственных позиций.
Сергей Глазьев, в «Большом ежедневнике». Продолжим через пару минут.
В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
10.54. Здесь в «Большом ежедневнике» экономист, академик РАН Сергей Глазьев. Сергей Ильич, несколько реплик с нашего СМС-портала. Почему все понимают, но никто ничего не делает, от Алексея из Москвы. А вторая реплика. Вот мы рассуждаем о бизнесе, о его развитии. Посмотрите, что сделал Собянин. Ведь сносится бизнес в буквальном смысле, пишет Александр, кстати, из Тюмени. Это проблема-то не только Москвы. Вот смотрите, мэр столицы действительно делает заявление, которое повергает всех в шок. Нельзя прикрываться бумажками о собственности. Эти дни, за эти 2 суток Москва в буквальном смысле ошалела от произошедшего, от того, что происходит там на Кропоткинской, на Чистых прудах и так далее, так далее. Но самое главное, претензии даже не к этим объектам. Да, они порой были уродливые и, скорее всего, они не соответствуют статусу российской столицы, но они имели правовое обоснование, они имели разрешительные документы. Это тысячи зияющих рабочих мест, и вот, как наши пишут слушатели, сидит Глазьев, правильно рассуждает, а вот она, реальная жизнь.
Ну, есть, конечно, вопросы к регулирующим этим воздействиям органов государственной власти, связанных со всей системой госуправления, которая никак не может отрешиться от понимания того, что государство все-таки это главный регулятор в экономике, который призван создавать условия для роста экономической активности, а не наоборот, и не подменять собой предпринимательскую энергию и деловое сообщество. Это системное явление, тут оно просто так проявилось. Обратите внимание, отзыв лицензии у коммерческих банков. Это что такое? Значит, регулятор дал банкам лицензию. Мы с вами, как обычные граждане, мы же не знаем, кто там банки. Он лицензию получил? Получил. В систему страхования вкладов входит? Входит. Его включили. Значит, с нашей точки зрения, это надежный банк. Мы туда кладем сбережения. Ну, ладно, мы знаем, что там свыше миллиона это опасно. Да, но бизнес-то, который обслуживается в этих банках, тот же особенно малый бизнес, который в региональных банках ведет дела. Каждое банкротство банка, отзыв лицензии, это катастрофа для тысяч людей. И как ни в чем не бывало, нас уверяют, что это правильная политика, что это хорошо, расчистка банков. Ну, какая же это расчистка, если вы дали банку лицензию? Почему никто из людей, которые давали лицензию, не пострадал? Наоборот, они от важности сегодня превратились в супер, так сказать, влиятельных персон. Они могут приговорить любой банк, отобрать имущество. А то, что кто-то выдал лицензию и не проследил за тем, чтобы банк нормально работал, за это никто не отвечает. Или, скажем, сокращение частных вузов. Тоже я вот сталкиваюсь, у нас много студентов из государств Евразийского экономического союза учатся в негосударственных вузах в нашей стране. Ну, по ряду причин, потому что негосударственные вузы более гибко реагируют на спрос, но нам же это выгодно как государству. Во-первых, мы приобщаем наших партнеров к нашей системе образования. Во-вторых, наши преподаватели работают. Это тоже большое количество рабочих мест. Многие студенты потом остаются у нас работать. И что это за компания по ликвидации вузов, по их сокращению? Ради чего идет сокращение вузов? Попробуйте в Англии сократить какой-нибудь вуз. Там, это вас просто в сумасшедший дом посадят. Там вузы сформируются столетиями. Или в Америке. А у нас что за укрупнение как самоцель? То есть в ситуации нарастающего падения активности, увеличения безработицы, такого рода регулирующее воздействие усугубляет кризис, не всяких сомнений.
Вы имеете в виду в том числе и произошедшее в Москве?
Все, что губит бизнес, конечно, усугубляет кризис. И я думаю, что нашим госорганам, конечно, нужно понять, что это не они делают экономический рост, а бизнес, предприниматели делают экономический рост. Они должны создавать условия для того, чтобы предприниматели могли нормально работать. Вроде бы это признается, но инстинкт, видимо, пока говорит о другом, государственная машина.
Я могу только посожалеть о том, что наше время, к сожалению, вышло. Сергеевич, мне было приятно провести этот час с вами. Вы совершенно с другой стороны для меня открылись. Последний раз мы с вами встречались то ли в 2008, то ли в 2009 году. Это было очень давно. И я предлагаю чаще встречаться.
Да, но если вы заметили, у меня позиция не меняется.
Не меняется.
Другое дело, что ее интерпретируют кто как хочет.
Вы рыночник. Другое дело, что пытаются вас дискредитировать. Спасибо. Успехов. Спасибо. Экономист, академик РАН Сергей Глазьев был сегодня у нас в гостях в Большом ежедневнике. Я вам обещаю, Сергея Юрьевича, мы будем еще приглашать в наши эфиры. Все, на сегодня все.
Мы не раскрыли тайны грузинского языка.
Ну, ты расскажешь об этом в следующем часе.
Не подарили билеты на выставку Резо Габриадзе в начале следующего часа.
Хорошего дня, господа.
Скажу, что заслушали. Да и хорошей недели уже.
И хорошей недели.
До вторника прощаемся.
Спасибо.
Вы слушаете «Серебряный дождь».